Грохот. Весна будет.
Добрый день, с вами канал «Ищем выход». Меня зовут Дмитрий Губин, а вы смотрите программу «Особое мнение». Да, вот правильно, те, кто поставили лайк, абсолютно правильно сделали. Правильно поставить лайк, правильно подписаться, правильно нажать колокольчик, тогда вы будете получать извещения о свежих публикациях на нашем канале. А сегодня свое особое мнение высказывает в нашем эфире член антивоенного комитета, член платформы российских демократических сил при Парламентской ассамблее Европы Дмитрий Гудков. Дмитрий, приветствую.
Приветствую. Мне больше нравится слово «участник».
Участник. Хорошо. Хорошо, хорошо. А мне больше нравится сегодня слово «антивоенный комитет России». И вот почему только что участница антивоенного комитета России Анастасия Шевченко, это журналистка, много работавшая с «Открытой Россией», она была ее координатором, у нее тюремный срок, она иноагент, она в эмиграции и так далее. Так вот, она призвала арестовать российских артистов, участвующих в Венецианской биеннале, если они там будут, если там откроется российский павильон. И хотя она 100 раз сказала, что это ее частное мнение, а не антивоенного комитета, но мы же понимаем, что через запятую будут говорить, что Шевченко, запятая, участница антивоенного комитета. Ты тоже член того же, участник того же самого комитета. А твое отношение к этому высказыванию? Арестовывать, не арестовывать, павильон открывать, не открывать?
Я к этому отношусь как к троллингу. Ну, знаю Настю. То есть это такой троллинг для привлечения внимания к теме того, что путинские пропагандисты приглашены на биеннале.
Понятно, пропагандисты что... или художники? Это делает Швыдков. Ох, он хитрый лис, он Державин.
Ну, скажем так, там есть разные люди, понятно. Я в этом смысле прекрасно понимаю, что есть люди, которые вынуждены сотрудничать с режимом, который ведет войну в Европе. Поэтому те люди, которые поддерживают этот режим, не должны участвовать в подобных мероприятиях, назовем это так. Плюс у нас есть идея вернуть на биеннале все-таки тех художников, которые вынуждены были уехать после войны и заняли антивоенную позицию. Поэтому к этому я отношусь как к частному мнению, но и как к троллингу. Для привлечения внимания, понятно, что никто там никого арестовывать не будет. Нет, я против любых арестов. Я в этом смысле, побывав несколько раз сам под арестом, никому не желаю этого. Даже, так сказать, может быть, Путину я желаю. А даже каким-то там чиновникам, которые попадают под раздачу, я никогда не злорадствую на эту тему, потому что я прекрасно понимаю, что такое потерять свободу.
Замечательно, Гудков попал в ловушку, которую я ему подставил. Дим, у меня для тебя сегодня действительно несколько ловушек, развилок, а каждая развилка – это ловушка.
Это не ловушка, Дмитрий, я высказываю свое мнение, мне все равно, куда я там попадаю, я буду высказывать то, во что я верю.
Так оно же особое, твое, высказывайся, конечно. Значит, поэтому вопрос остается. Вот открывать российский павильон на Венецианской биеннале, это просто со дня, насколько я помню, там со дня на день должно открыться, или не открывать? Почему? Потому что здесь есть очень важный момент. Ведь мы имеем дело не только с войной, там в целом западного мира с Россией, на которую Россия напала. Мы имеем дело с войной двух систем, и каждая система говорит, смотрите, мы лучшие, потому что у нас лучшая экономика, потому что у нас лучше жить. Отсюда путинская догнать Португалию, которая в западном мире по ВВП на душу населения так и не догнал, кстати. Но есть еще один важный момент. Мягкая сила. Мы не такие пропащие, нам есть что показать. И это соревнование было и при Гитлере, и при Сталине, и поэтому Советский Союз так многих соблазнял. Так все-таки с учетом этой поправки, вот рубильник в твоих руках, что делать?
Разрешать? Мы находимся не во времена железного занавеса, первое. И после того, как Путин начал войну в Украине, огромное количество людей, культуры, да, лидеров, я бы так сказал, просто вынуждены были уехать из страны. И я просто вспоминаю выступление Марата Гельмана у нас на заседании комитета. Он сказал, что единственная сфера, где произошел настоящий раскол элит, это сфера культуры. Сфера
образования,
в том числе. Потому что топ-10 писателей, топ-10 художников там, и так далее сегодня находятся за пределами России. Поэтому наша задача в данном случае антивоенного комитета и платформы демократических сил, мы уже, кстати, начали работу в этом направлении, мы хотим, чтобы такие площадки, как Биеннале, там Евровидение и так далее, чтобы они были для представителей российской культуры открыты.
Но только погоди, культуры, не понял, уточни, Россия-1 и Россия-2 для двух России?
Или как? Я сейчас как раз это расшифровываю. Ага. Значит, чтобы представители российской культуры, там, российского образования, не знаю, и так далее, имели возможность участвовать в таких выставках, вот, но не те люди, которых Путин направляет, да, которые сегодня сотрудничают с режимом, а те, которые уехали. И этих людей гораздо больше. Вот мы создаем условия для того, чтобы российские там, художники принимали участие в Биеннале, поэтому нужно открыть дом, ну, для них, а не для тех, кто сегодня работает на путинский режим, сотрудничает с путинским режимом. Просто, ну, когда идет война и погибают каждый день люди, это, ну, в общем-то, мне кажется, и всем понятно, и сейчас, я думаю, и в Италии всем прекрасно понятно, что для официальных представителей того режима, который ведет войну в Европе, это дело не нужно открывать, а для других нужно.
Да, одну секундочку. Биеннале не принадлежит правительству Италии. Она не имеет...
Конечно, да.
На него... И слава богу, что не имеет. Как вообще ни на одну культурную институцию. Вот тебе сейчас скажут. Вот представь себе, я студент, я абитуриент Института Маре Стареза. Я живу, я не знаю, я конголезец, я в Конго живу, я плохо разбираюсь в вашей политике. И я скажу, господин Гудков, ну вот тем, что вы говорите, что искусство должно было быть представлено только уехавших... И ваши слова про войну – это прикрытие. Вы боитесь прямого соревнования. Но пусть я хочу посмотреть своими глазами конголезскими со стороны, кто круче. Почитать книжки и тех, и ваших зетников, и тех, кто уехал. Потому что я слушаю и Гудкова, и, я не знаю, Соловьева. У меня есть возможность сравнить.
А не в то время, когда идет война, и гибнут люди.
Погодите, Гудкова с Соловьевым я все равно сравниваю в то время, когда идет война и гибнут люди.
Гудков не поддерживает войну. Гудков открыто выступил против войны, так же, как и огромное количество людей искусства и культуры, которые находятся сейчас за пределами России, против которых возбуждены уголовные дела, режим их преследует, все получили там сроки от, не знаю, 7 до 12 лет. Вот. А это все те же представители российской культуры. Пожалуйста, хотите послушать? Эти люди открыто высказали свою позицию по поводу войны. И этих людей мы поддерживаем. А те люди, которые сотрудничают с режимом Путина, с правительством конкретно, да, ну, по сути, это так, люди, которые выразили в той или иной степени свою солидарность с происходящим.
Чем твоя позиция отличается от идеи не издавать «Доктора Живаго» Пастернака на Западе, потому что Пастернак остался с режимом, жил на деньги режима. Это я просто цитирую Шевченко. Да? Она же говорит, эти художники живут на средства режима. Ну и Пастернак жил на средства режима. И применяя твою логику, нельзя ему давать возможности публиковаться на Западе. Пущай в своей России публикуется.
Я думаю, что здесь мы вот сейчас бы, если бы Марата Гельмана подключили, он бы про каждого бы из тех, кто был приглашен и кто там номинирован на участие, он бы. Я просто сейчас фамилии не знаю этих, да. Я не знаю каждую конкретную историю, но я помню, что Марат говорил, что предполагается участие тех людей, которые публично высказывались в поддержку. И опять-таки, я, допустим, война закончится там, через какое-то время. Да? Понятно, что не все люди, находящиеся в России, могут как-то там независимо существовать. Да? Все равно они будут участвовать в каких-то программах. Вот когда идет война, когда бомбы прилетают, вот это тот самый период, в который ну, просто нельзя такие вещи делать, потому что это просто оскорбляет многих людей.
Если война будет идти 100 лет?
Ну, значит, 100 лет. Да, но если ты воюешь, ты бомбы отправляешь. Тут вместе с бомбой отправляешь еще и художника. Ну, значит, просто художник в данном смысле поддерживает твою агрессию просто другими формами.
Так, прости. Mm-hmm. Да.
Вот, то есть это и есть мягкая сила на стороне агрессора.
Хорошо, вот. Хорошо. Это особое мнение Дмитрия Гудкова.
Да, да.
Это не особое мнение других людей, у которых может отличаться точка зрения. Конечно. Поэтому ставьте лайк, пишите комментарии.
Согласны вы или не согласны? Я бы сказал следующее, что
да, прости.
В дальнейшем. Я считаю, что должна быть нормальная, разумная стратегия, которая как раз людям, в том числе, которые сейчас находятся в России, чтобы людям предоставлялась альтернатива, ну, грубо говоря, exit strategy, так называемый, чтобы у них
стратегия выхода.
Чтобы у них была возможность от этого режима отскочить, чтобы у них была какая-то альтернатива.
Сейчас или после столетней войны?
Она вообще и сейчас должна эта альтернатива быть. То есть нельзя людей под Путина загонять и не давать им никакой возможности выхода. Когда людей лишают возможности там, легализации где-то, когда не разрешают им открывать там, банковские счета или еще что-то, это, по сути, политика, которая людей туда загоняет под, так сказать, влияние от режима Путина. Это тоже серьезная проблема, ее надо решать, и я здесь как раз являюсь адвокатом того, чтобы как раз Запад какую-то стратегию сформировал в отношении людей, которым этот режим не нравится и которые хотели бы какой-то альтернативы.
Ты с Йоханом Вадефулем, министром иностранных дел Германии, уже обсуждал эту идею выхода?
Еще пока не встречался, не дошел до него еще. Но, например, я вернулся только что из Вашингтона. Я был в Вашингтоне, в Нью-Йорке, и у меня были достаточно на высоком уровне встречи, в том числе там, в Белом доме. И я как раз об этом говорил там. Я рассказывал о том и про культурный раскол элит в культуре. Я рассказывал, кто уехал. Я рассказывал про то, какие были ошибки в санкционной политике, которые загнали почти половину уехавших с 22 года обратно в Россию, в том числе представители бизнеса. Вот, сказал, что для того, чтобы вестернизация России после Путина состоялась, что должна быть нормальная, разумная стратегия, которая, по сути, делает сторонниками этой вестернизации большое количество людей, в том числе тех, кто находится в России, чтобы они видели, что Запад не против русских, а Запад просто против режима. И это очень важно.
На это тебе скажут, только не в Госдепе, там вряд ли это скажут, но очень многие из уехавших тебе скажут: нет, Гудков. Только люстрация после Путина, только то, что было в Германии, денацификация, только хардкор. И как Гудков ответит?
Ну, то, что было в Германии, невозможно в России. Россия ядерная держава, поэтому никакие там танки не придут, и никакого внешнего управления не будет. А как показала Венесуэла, теперь Иран, дальше посмотрим, что будет в Кубе. Недостаточно взять там, убить Хаменея или там выкрасть этого Мадуро. Да, режим не поменяется. Для того, чтобы режим сменился режим, для этого нужно искать союзников, да, и делать союзников среди тех людей, кто находится в стране, чтобы часть элит была союзниками, чтобы там средний класс был союзником и так далее. Тогда смена режима может произойти. А так это просто смена одного диктатора на другого.
Напомню еще раз, что возможность помочь нет ни Дмитрию Гудкову, хотя и Дмитрию Гудкову в тех идеях, которые он проводит, и не Дмитрию Губину, а каналу «Ищем выход в целом». Перед вами QR-коды на экране. Вы знаете, на что наводить ваш смартфон. Вы можете помочь нашему каналу, находясь и за границей, и в России. Последнее особенно важно. Это абсолютно безопасно. Канал «Ищем выход». Да, мне неудобно говорить, но он не является ни агентом, ни нежелательной, ни экстремистской, ни, боже упаси, террористической организации. Да, вот такое вот может быть. Да, поэтому ваша помощь для нас очень существенна. Мы на нее очень рассчитываем. Ну и кроме того, да, это для душ страстных, но робких. Вы можете поставить лайк, вы можете написать комментарий, вы можете подписаться, вы можете дать ссылку, поделиться ссылкой на наш канал вашими российскими друзьями. Это безопасно. Мы будем вам очень и очень благодарны. Особое мнение Дмитрий Гудков сегодня.
А я бы поддержал этот призыв, и тогда выход будет когда-нибудь найден.
Как там, все тоннели кончаются, как пел Высоцкий. Дорогой Дмитрий Гудков, я обращаюсь к тебе как к киприоту. Ты будешь смеяться. Потому что Кипр – это сегодня земля, обетованная айтишников, и не только российских. И у меня к тебе важный вопрос. После 2 недель Уничтожение, прерывание интернета не только мобильного, но и стационарного. Закрытие доступа скайпа в Москве. Москва в течение 2 недель испытывала то, что испытывал там Нижний Новгород с областью в течение года уже. У меня вопрос. Что, с твоей точки зрения, и по той информации, от которой ты имеешь от айтишников, будет в ближайшей перспективе с Россией? Она лишится только WhatsApp'а? Или это будет чебурнет с доступом к одобряемым сайтам, которые имеют домен.ру?
Это ко мне ты обращаешься как к лидеру партии Киприотов России, как мы здесь шутим.
А то, ты сам сказал.
Ну, что говорят айтишники? Айтишники в шоке от происходящего. Вот. И многие рады, что перебрались куда-то еще и имеют возможность все-таки развивать свои IT-проекты. Потому что в России как бы это все не имеет никакой перспективы. В общем, предпочитал я Макса Утошадаева.
Так.
Хочу сказать, что я с ним знаком много-много лет. Я его помню еще, когда нам было лет по 20, наверное. Может быть, меньше. Мы вместе играли в МГУ и вообще в баскетбол.
Это было очень приятно. Ты только напомни, кто это, поскольку...
Министр цифры как бы российской.
Это я для уехавших.
Да, это был очень приятный, очень образованный, умный человек, с которым было приятно всегда общаться, играть в баскетбол. Мы как бы очень хорошо всегда... Ну, может, не дружили, но приятельствовали. И мне просто, честно говоря, обидно, что, ну, я помню его, он же хотел делать карьеру, и я думаю, что он бы мог на самом деле бы и пользу стране принести, если бы не попал вот в такие обстоятельства, где ему приходится душить свободу в интернете. Честно говоря, ну, мне прям так обидно за этим наблюдать, за таким развитием.
Он это делает искренне?
Конечно, нет. Ну, конечно, нет. Хотя я его давно с ним не общался. Но я думаю, нет, не может такого быть. Да, он выступил сегодняшним против того, чтобы штрафовали за использование VPN. Вот. Я считаю, что, конечно, пока Путин во власти, силовики, технари, как там, всех остальных победят в стране. Вот если есть какая-то еще конкуренция между там, условно...
Погоди, ты использовал два слова во множественном числе, поэтому непонятно, кто кого победит. Путин, ты
сказал... При Путине...
Будут побеждены технари.
Да, силовики всех остальных победят так. В этом противостоянии. Ну, потому что рейтинги в любом случае, когда падают, роль силовиков повышается. Да, им нужно там разгонять, арестовывать и прочее. Значит, они пролоббируют то, что они хотят. А они хотят интернет контролировать. А чтобы интернет контролировать, им нужно каким-то образом победить VPN. Я не понимаю технически, как это можно сделать. Они пока просто идут по пути запугивания. Угу. Ну, потому что ты не можешь, в принципе, доказать, человек пользуется VPN или не пользуется. Это крайне сложно сделать. А если, допустим, они даже выявили пользование VPN, то у них под нынешним законодательством они должны это дело закрыть. Ну, как бы там... технически. А если они продолжают запугивать, значит, они не могут это выявить. И дальше у них очень простая развилка. Ну, вот я аналитику читал. По некоторым данным, около 10, от 10 до 15 миллионов человек пользуются VPN-ами уже. Ну, то есть, это очень много. И все больше и больше людей пытаются эти VPN-ы скачивать. И я думаю, что вот эта грамотность... Техническая грамотность среди населения растет, и, собственно, там власти не знают, что с этим делать. Поэтому они пошли по пути запугивания, они, может быть, потом будут какие-нибудь телефоны проверять, они введут, может быть, перечни там белых-черных VPN-ов, вот то, что мне раньше говорили там технические специалисты. Потом будет какая-то ответственность за использование этих VPN-ов. Но дальше очень простая развилка для Путина. Либо ты действительно ограничиваешь интернет, создаешь свой чебурнет какой-то. Вот. Только это будет не как в Китае. Да? В Китае изначально строил свой собственный и вкладывал туда большие деньги. И, например, простому китайцу достаточно китайского интернета, там есть все. Да и ТикТок тоже китайцы придумали. А в России...
Ну и там 1 300 000 человек не будет.
Да, и там большой рынок. Да? То есть, там развит, там есть, грубо говоря, что почитать, что посмотреть. В российском чебурнете этого не будет. Вот. А самое главное, что рушится весь бизнес всех путинских друзей. Ну, то есть там Яндекс.Компания возглавляет Алексей Леонидович Кудрин. Вот. Ну, я уверен, что Кудрин, конечно, противник войны и всего, что происходит, но неважно, да? И он сейчас во главе бизнеса технологического, который, ну, без интернета теряет как бы весь свой смысл. Я уже не говорю там про всех остальных. То есть, либо ты просто ставишь крест на этом бизнесе, и тогда возвращаешь всех там в прошлый век, когда там такси заказывают по телефону, а не через интернет, там, когда счет оплачивается там кэшем, а не через терминал, ну и так далее. Но, ну, тогда ты создаешь серьезную как бы проблему для лоялистов. Во-первых, это бизнес, а во-вторых, это огромное количество людей, которые на самом деле просто, ну, занимаются мелким каким-то там предпринимательством, и они оказывают друг другу разного рода услуги через интернет. И это понятно, что там не все налоги платятся, для этого они используют защищенные мессенджеры и прочее, прочее. Вот если они все это закрывают, то, мне кажется, это будет, как это, ошибка хуже преступления для Путина.
Потому погоди, что... давай сразу ошибка. У Путина пока была одна серьезная ошибка, которую он осознал.
Мобилизация.
Он ее... Да. Тут двух мнений быть не может. Считаешь ли ты, что закрытие интернета вот так, как ты его описываешь... Это вторая такая же ошибка Путина, которую можно приравнять по последствиям к мобилизации.
Я думаю, что будет покруче, чем мобилизация.
Большего да. количества людей касается?
Большего количества людей касается. Касается просто... Ну, то есть Путин никогда не вызывал такси через приложение, никогда не заказывал еду там через приложение. Он думает, что интернет – это вот, ну, типа там, технология...
Это Гудков, который гад вещает с Кипра.
Нет, он думает, что это просто вот, ну, новые средства передачи информации массам.
Угу.
А интернет – это как бы, ну, жизнь уже многих поколений. Жизнь. Это не информация. Ты там живешь, ты там получаешь, ты развлекаешься, ты там, если тебе нужно чего-то учить, там, образование, ну, все что угодно – это интернет. Вот. А главное, что ты еще, ну, блин, деньги зарабатываешь с помощью интернета. Даже вот эти Z всякие там патриоты, авторы, я думаю, что у них какая-то монетизация есть в социальных сетях. То есть ты просто отбираешь деньги у лояльного населения абсолютно. А главное, что ты тормозишь развитие экономики, это будет серьезный удар по экономике, по бизнесу, а значит, по экономике. У тебя, ну, то есть банки не будут нормально работать, самолеты не будут нормально летать. Ну, то есть там можно просто вот... Я даже не хочу представлять. Мне кажется, что они попытаются что-то сделать. Дальше, мне кажется, чиновничество будет это тихо саботировать.
Ну, тут другая аналогия.
Поскольку Путин ни хрена не понимает, что это такое, да, и он попробует...
Он считает, что можно нажать на кнопку и все.
Да, то я думаю, что закончится это все не... Вот как они боятся? Что люди выйдут на протест, они же там перепугались и никому не дали.
Все митинги отменены, да, против запрета интернета, да.
Ну, просто генералы готовятся к прошлой войне. А я думаю, вот я сейчас посмотрел на это все, мне кажется, закончится это тем, что там все 140 миллионов человек в стране начнут тихо саботировать вообще все эти команды начальников, начальника главного, да, когда все ближайшее путинское окружение поймет, что дедушка, ну, уже абсолютно сошел с ума. И я думаю, что потихонечку будет просто разложение всей системы управления. В общем-то, такое уже примерно было, и даже когда там Советский Союз погибал, как мне Немцов рассказал, приехал в администрацию Нижегородской области, больше там никого нет, сидят две девушки-секретарши, я говорю, ну вот мы так и получили контроль над регионом. И Зубов мне рассказывал, когда Зубов Валерий Михайлович, он да. который был депутатом,
при... не который историк, да, не Андрей,
да, и который был губернатором одним из первых, ну, они с Немцовым, два таких демократических губернатора Красноярского края. Он говорит, вот у нас было там 6 демократов на весь местный парламент. Ну, сколько-то, я сейчас не помню цифру. Из 350, по-моему. Вот. И в какой-то момент все исчезли, да, и вот они вшестером остались. И потом...
Остальные стояли в очереди за колбасой.
Да, куда-то спрятались. Соответственно, Зубов, который вообще даже и мечтать не мог о том, что выберут куда-либо там, победил на губернаторских выборах, потому что вдруг резко все потребовали реформ. Говорит, такой спрос появился на реформы, что даже вот даже демократы начали побеждать не только в Москве, а и в дальних регионах.
Да,
И
было
кажется,
такое,
что
было.
Путин борьбой с интернетом он приведет к коллапсу всю систему управления, потому что ну, никто не захочет реализовывать дальше эту политику.
Да где мы?
Это действительно это будет больше ошибка, чем мобилизация. Мобилизацию можно было на нет, так сказать, спустить на тормоза, а с интернетом, ну что ты сделаешь? Ничего не сделаешь.
Я тебе хочу сказать, вот я тут прочитал, что уже сейчас делают, какой идет тихий саботаж. Я сейчас процитирую фразу, которую написал Саркис Дорбинян, это человек, который основал организацию, ну да, в кавычках ироническую, значит, почти как партия Субтропическая Россия. Она называется Роскомсвобода, и себя он называет киберадвокатом, и вот у него The Moscow Times, очень хороший источник информации, рубрика мнения. Он пишет следующее, когда вот вырубили интернет в Москве. В салонах связи менеджеры пробрасывают прокси через белые списки. Я бы многое дал, чтобы посмотреть, как Лев Толстой или Федор Достоевский отреагируют на эту фразу. Но я понял одно, что значит нужно иметь знакомого менеджера в салоне связи, и тогда ты получишь вот этот самый доступ к прокси через белые списки. Но тот же, почему я заговорил о Дорбиняне. Он говорит следующее. Именно сегодня следует быть особенно бдительным в выборе поставщика VPN-услуг. Это то, что ты говорил. Черный VPN, белый VPN. Я рекомендую провайдеров гильдии VPN. Это мнение Дорбиняна. У меня к тебе вопрос, как к лидеру партии IT-киприотов.
Киприотов в России.
Да, киприотов в России. Ну да ладно. Кипр – столица всего мира с точки зрения IT. Вторая столица Петербурга – это Кремниевая долина. Вот ты пишешь письмо ученому-соседу в Россию. Ты пишешь письмо человеку в Россию, который стар, ну, в возрасте твоего отца, допустим. Скажи, пожалуйста, с учетом того, что происходило с интернетом в Москве, в Петербурге и по всей России, вот просто по пунктам, что бы ты ему, о чем бы ты посоветовал ему озаботиться, чем бы ты посоветовал ему озаботиться прямо сейчас?
Ну, как минимум, VPN хороший поставить. Ну, собственно, у меня есть...
А такие... у тебя есть критерии хороший и плохой VPN?
У меня есть такие собеседники. Есть, я отправлял даже рекомендованные экспертами списки. Я сейчас уже не помню. Вот.
А ты можешь их переслать мне, и мы тогда их разместим на
канале? А, можно посмотреть, там Плющев размещал у себя. Угу. То есть, это можно найти, это не проблема. Есть разные защищенные там VPN-ы. Вот, надо их установить, соответственно, и пользоваться. Ну, в общем-то, все те мои собеседники в таком возрасте в эти дни в Москве вполне переписывались со мной по там разным мессенджерам без всяких проблем. Ну, бывало там, что у них не сразу срабатывало, но в целом они умеют уже обходить все эти блокировки. То есть, ну, дальше просто либо Путин просто кабель перерезает. Либо всегда найдется там 10-15 миллионов человек в России, которые смогут любые как бы блокировки обходить. Uh-huh. Это будет война технологий. Причем в этой войне технологий надо понимать, соревнуются, с одной стороны, государство России, да, с не самым большим бюджетом, если там по мировым меркам, вот, а против огромного количества IT-лидеров мира, где работает самый талантливый программист. Очевидно, что бизнес такой всегда выиграет у государства. Да, ты можешь там, не знаю, заказать оборудование, которое там, тебе позволяет установить цензуру, а там, через неделю, там, ладно, через месяц выйдет новая программа, ради которой нужно покупать уже новое оборудование, старое не работает. Ну, то есть это будет вот такая история. Всегда победит бизнес с огромными капиталами, ну там одна компания только, там Microsoft, это весь ВВП России, если не больше уже.
Понятно. Спасибо. Поставьте лайк Потом же сами будете благодарить Гудкова за нормальные советы. Установите VPN, если вы в России. Смотрите канал «Ищем выход», если вы не в России, а и вне России. Напишите комментарии, нажмите колокольчик, вы будете получать извещения от нашего канала. Помогите. Это важно. Небольшая сумма, которую вы считаете нормальным потратить на обычную ежедневную газету или на ежемесячный журнал, вот переведите ее просто-напросто. Нам это можно сделать. Здесь все коды перед вами. И мы только от вас зависим. Правда, не будет помощи, не будет канала «Ищем выход». Тут нет никакой помощи от Путина, как у участников потенциальных Венецианской биеннале в российском павильоне. Еще одна тема, Дмитрий, о которой все говорили в последнее время. Это массовый забой скота в Сибири, без объяснения причин. Это протесты. 31 тысяча человек уже написали протесты по этому поводу. И никто не понимает, то есть в начале, по крайней мере, никто не понимал, в чем дело. Приходит, убивает твою скотину. Тебе не на что жить, пофиг. Распоряжения нет. Что происходит, никому не знает. Теперь появилось несколько версий. Проводил ли ты собственное расследование? И есть ли у тебя ясность, что происходит?
Ну, я только читал всякие разные там расследования. Я слышал, что якобы это эпидемия ящера или что-то.
Да, было. Да.
Но, об этом никто не хочет, в этом никто не хочет сознаваться.
Почему?
Мне кажется, что система управления страны, она дошла до какой-то кондиции, когда они просто вообще с людьми не умеют разговаривать ни на какую тему. Ну, то есть, зачем с людьми разговаривать? Мы людей-то за людей не считаем, да? Вот мы так решили. Была команда сверху, чиновники ее выполнили. Чего там с кем общаться? Не умеют они общаться с людьми. И это, на самом деле, очень такая показательная история. Ведь, ну, хорошо, ну, объяви ящер, прояви какую-нибудь, проделай разъяснительную работу.
Нет. Если ты же тоже тогда читал, если объявить, что это эпидемия ящера, то будет наложено эмбарго на экспорт говядины из России. Россия потеряет таких, например, потребителей, как Китай.
Ну, я не очень хорошо эту тему знаю. В любом случае, если у тебя есть люди, которые пострадают, в конце концов, ну, можно людям как-то там компенсировать, как-то разъяснить и так далее. Ну, то есть, любая проблема по-человечески может быть решена. Они не умеют. Они не умеют с людьми разговаривать. Поэтому это всех сильно возмутило. На самом деле, мне кажется, что вот весь протест против власти, он будет проявлять себя именно вот в каких-то таких частных ситуациях. А в какой-то момент эта вот вся система, она действительно там, она приведет к саботажу там, чиновников на местах. Кто же мне рассказывал-то из людей в 90-х? Ну, когда приходили распоряжения из центра, из Москвы, они просто бумажки выкидывали в мусорную корзину и ничего не делали. Полностью саботировали. Это как бы одна из причин, почему Советский Союз развалился, когда все. Центр. Я не знаю, может быть, Путина ждет судьба Салазара, для которого печатали отдельно, как раз я вот недавно
читал. Да, последние годы для него, как для Ленина, газета в одном экземпляре.
Да, в одном экземпляре.
Вот. И он считал, что он у власти, а он уже
считал, нет. Что он у власти. Мне кажется, вот мы куда-то вот двигаемся в этом направлении.
Ты знаешь, коль ты ударился в воспоминания там, 90-х, 80-х, я тоже помню, как во время Чернобыля, когда все должны были сохранять молчание, что там на самом деле произошло, мои знакомые химики уже мне говорили, что там ни в коем случае не выходи на улицу, уровень радиации такой-то и так далее, и так далее. Уместно ли с твоей точки зрения провести параллель между Чернобылем, который, кстати, ну да, там выселение, огромная зона, но убил он действительно немного человек. И худшие последствия были остановлены, но он стал таким осиновым колом в могиле коммунизма. Уместно ли провести параллели между Чернобылем и вот нынешней ситуацией с ящером? Или это чересчур? Или, наоборот, недостаточно?
Ну, наверное, чересчур. Я бы так сказал, что Чернобыль, что ящер, это не причина, это как бы, ну, признаки просто того, что режим, скажем так, куда-то оторвался, да, от своих собственных граждан. Это все признаки какой-то, ну, агонии рано еще говорить. Ну, то есть, скажем так, не из-за Чернобыля Советский Союз развалился.
Он
развалился
да, это правда.
совсем по другим причинам. Просто разваливаясь режим, разваливаясь и приближаясь к своему завершению, он всегда совершает еще кучу всяких разных вот подобных ошибок. Хотя, кстати, Чернобыль действительно, да, ну вот, по крайней мере, мне очень понравился вот этот документальный фильм, который, не художественный фильм, вот этот сериал.
Трехсерийный, короткометражка да. американская,
шикарный. Шикарный просто, да. Но объективно никто не, мало людей погибло, и они все-таки как-то, ну, справились с просто огромной проблемой. Вот, здесь все-таки проблема несколько другого масштаба.
Но фильм какой можно снять? Я себе уже
представляю. Но признаки похожи.
Ну, представляешь, фильм, да? Выводит скот, молча, слезы, отчаяние. То есть, просто я очень хорошо вижу 4 серии только так на Нетфликсе.
Здесь, кстати, если говорить про какие-то признаки, ну, то есть, Афган там, Украина, uh-huh. да? Ну, то есть, если говорить про путинские ошибки, ну, там, которые хуже преступления, то это и аннексия Крыма, это и война с Украиной, это много-много всего, да? Мобилизация там, ящур, это, ну, как бы, по сравнению с тем, что Путин устроил нам последние там 4 с лишним года, это, конечно, мелочь. Но они все накапливаются, эти мелочи.
Знаешь, при Брежневе не было убийства тайного противников режима. Вот тут пару недель назад инсайдер Грозев, там Доброхотов публиковали данные расследования о том, что в России создано секретное подразделение, так называемый «Центр 795» на базе концерна Калашникова на деньги Чемизова, то есть Ростех, подчиненного Генштабу, но имеющему там собственный центр. Центр управления, который занимается, в частности, убийством политических, должен заниматься убийством политических оппонентов за рубежом. Скажи, отреагировал ли ты как-либо на это и предпринимаешь ли ты какие-либо из тех мер предосторожности, которые ты готов посоветовать, порекомендовать другим политическим мигрантам?
Я не понимаю, как можно защититься от государства. То есть вот эти все страхи как бы европейцев о том, что надо срочно закрыть все эти визы, а то Путин агентов к нам пришлет. Да агентов полно. Уже с другими паспортами они приедут. Тут никаких проблем нет. Вот. То есть мне кажется, от государства защититься невозможно. Но я знаю и другую историю, другую сторону этого вопроса. Ну, во-первых, они уже так устраняют своих оппонентов. Немцов, Навальный, здесь можно этот список продолжать. Я знаю, что такие поручения были. Не буду я сейчас фамилий никаких называть, даже не буду называть службы. Вот. Но там тоже саботаж идет. Потому что люди, которые там находятся, они прекрасно понимают, что...
Ну, что с ними будет после конца режима?
Конечно, после конца режима. Зачем им брать на себя, так сказать, грех? Вот, тем более Путину уже там сильно за 70, да, вот, многим из них тоже совершенно не нравится, что происходит. Я уверен, что даже там многие люди в спецслужбах и в Минобороне, да никто не готовился никакой войне. Ну, сидели люди, пилили бабки, там, да, огромные бюджеты, детей отправляли на Запад, покупали себе виллы, покупали себе там активы на Западе. Да нафига им эта война нужна? Чтобы куда ездить, как этот, кто сказал, Тиньков пошутил, ну, теперь ездят в Дубай в свою пустыню. А раньше хоть в приличные страны их пускали, да? Ну, вот...
Ладно, обижать Дубай. Туда интересно съездить. Одни эти фонтаны и подсвеченный небоскреб. Чего стоит?
Ну, может быть, туда один раз и неплохо съездить. Но очевидно, что они все себя видели на Западе, в Европе, в Майами.
Это да.
Вот. И все они это потеряли. Поэтому я думаю, что... И в этих спецслужбах будет... Ну, а Чемизу это зачем? Вот я даже думаю. У него там, если посмотреть его бизнес...
У него образ либерала, как и у Кудрина примерно.
Ну, он пытается создать себе какой-то образ. Mm. Плюс у него все-таки бизнес построен на технологиях. Там. Он от этого тоже, от этой войны и от всех этих санкций, он один из пострадавших. Ну, как мы его не будем жалеть, понятно, там у него все прекрасно. Я просто к тому говорю, что... Ну, а зачем? Вот для чего? Ради чего? Ты берешь риски, неизвестно, что случится через 5-7 лет, завтра там Трамп разозлится на Путина, все поменяется, произойдет какой-нибудь раскол элит, и, в общем, все эти люди останутся крайними. Крайние-то всегда не начальники, а исполнители.
Да, окей.
Я их хорошо на нет хорошо понимаю.
Хорошо. Напомню еще раз, Дмитрий Гудков, канал «Ищем выход», который существует только благодаря вашей помощи. И материальной, и нематериальной. Нематериальной – это все виды тактильной поддержки. Вы ведь наверняка на смартфоне, да, там с тачскрином смотрите. Да, лайк, да, комментарий, да, колокольчик, да, это важно, да, это работает. И материальная помощь тоже очень важна. Все способы, как нам помочь, они закодированы в QR-кодах и, кроме того, имеются в описании канала. Выберите приемлемый для вас, самый удобный. Они абсолютно безопасны. Канал «Ищем выход» пока что не находится. Отчасти благодаря вам, вашей поддержке. Да, он не находится под ударом российского государства, поэтому живущие в России тоже могут нам помогать. Дмитрий, мы же начали с нравственных развилок, мы начали с российского павильона в Венеции. Мне хотелось бы продолжить заниматься свинским делом, тебя перед развилками ставить. Вот дело Бутягина. Российский археолог копает там Мермикей, античный город в Крыму, копает год и два, копает до 14 года, после 14 года, до 22, после 22. А потом, по-моему, где-то на исходе 24-го Украина вменяет ему 298-ю статью Криминального кодекса «Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия». А поскольку это уголовная статья, нанесение ущерба, его объявляет международный розыск, его задерживают в Польше, он под судом, его должны депортировать, решение не окончательное. Оно будет от Минюста, от министра юстиции Польши зависеть, который одновременно генпрокурор и одновременно на ножах с судьей, которая приняла решение о депортации. Но, тем не менее, очень большой раскол и в России среди антивоенных, и в эмиграции. Одни – это Украина таким образом создает фонд заложников для обмена. А заложники – это свинство, кто бы этим ни занимался. Второе – Бутягин, противоположная сторона, Бутягин не мальчик. Он знал, на что шел. Любая работа в Крыму – это легитимация путинской войны и путинской аннексии. Ну и, как писал Ленин, с кем вы мастер... Нет, это не Ленин, кто писал, с кем вы мастера культуры. С кем ты мастер политики?
Это очень сложная развилка, потому что...
Я обещал, что
война в Украине, да, то я просто не комментирую действия украинских властей. Но это мы давно такое решение приняли. Это первое. Но это не значит, что мне нечего сказать. Я не считаю этого человека, там, ну, скажем, главным виновником вообще в том, что в мире происходит. Да, он просто стал крайним. Я знаю, что не буду тоже называть подробности, рассказывать подробности, но кое-что делается. Да, в этом направлении. Вот, мне бы хотелось...
В каком направлении, я ничего не понимаю. Ну, в том, чтобы его посадить или в том,
нет,
чтобы его
наоборот, отпустить? Наоборот, конечно, наоборот.
Чтобы отпустить?
Ага. Да, ведутся разные дипломатические там, переговоры и так далее. Потому что ну, есть действительно военные преступники, которые заслуживают наказания. Да, есть люди, которые просто не в ту дверь вошли, назовем это так. Вот, а от этого грустно. Да, конечно, мне бы не хотелось, чтобы наказывались люди не за военные преступления, а за какие-то там другие ошибки. Вот. А, конечно, критиковать или там как-то обсуждать действия украинских властей в то время, когда от твоего имени, твое государство, там каждый день людей убивает, это просто, не время сейчас.
Поэтому... Если бы только от тебя зависело, оставить Бутягина в тюрьме или отпустить?
Ну, слушай, я вообще бы отпустил почти всех, кроме военных преступников. Я в этом смысле вообще сторонник серьезной реформы в СИН. Вот, считай, что тюрьма, она должно быть крайним каким-то наказанием. Потому что я там побывал, пусть недолго, да, я знаю, что это такое. Это нифига не исправляет, это только калечит судьбы. Поэтому я в этом смысле всегда сторонник самых мягких решений. Ну, кроме, конечно, военных преступников, на чьих руках кровь.
Еще одна развилка. Предупреждаю сразу, она еще хуже, чем предыдущая. Просто конкретный разговор с человеком, который до этого разорвал отношения с друзьями в России, потому что они топили за войну. А потом он разорвал отношения с теми украинцами, которые кричали, что русские – это генетический шлак и мусор, и все они поголовно виновны. А теперь он говорит, я не знаю, как быть, у меня огромное количество знакомых евреев, которые стали как Дина Рубина. А Дина Рубина – очень приличная израильская билетристка, автора там «Русской канарейки». Она стала кричать, что Израиль имеет полное право Газу закатать в асфальт и устроить на ее месте автомобильный паркинг. Скажи, пожалуйста, а как быть таким людям, которые увидели, что многие вспомнили, что они сначала евреи, а потом люди, и кричат, что все действия Израиля – в отношении там, ну, минимум 60 или 70 тысяч убитых в Газе гражданского населения, уничтоженных школ и больниц. Это факты, которые там Союз врачей Израиля, боюсь ошибиться в названии, но примерно так называется, подтвердили. Вот как быть этим людям, когда их друзья кричат, что это все арабская пропаганда, и Израиль имеет право на все?
Я обратил.
Я предупреждал, что да, это да, гораздо хуже. Да,
то, даже вопрос задан так: все друзья, все вот так, все украинцы. А, во-первых, не все. Ну просто вот не все. Вот у меня огромное количество людей, друзей украинцев, вот, которые особых упреков мне никаких не высказывали и не солидарны с этой мыслью, что там все русские генетические рабы. Ну как бы там все-таки средний класс, да, это мой круг. Средний класс не делится там по паспортам, цвету кожи или еще как. Вот. То же самое в Израиле, да. Ну, то есть понятно, что значит, Иран – это как бы источник зла и всего остального. Да? Поэтому в этом противостоянии я, конечно, на стороне цивилизации.
Но 160
насколько правильно они
убито.
Насколько правильно или неправильно они делают, я вот честно могу сказать, а я не знаю, как правильно. Вот у меня спрашивают, как правильно, я не знаю. Но я прекрасно понимаю, что страна Израиль, да, живет на протяжении многих лет в условиях, когда там постоянно то оттуда прилетит, то отсюда прилетит. Ну, то есть, понятно, что у них там есть, видимо, какое-то свое право защищать себя. Вот как, в какой степени, ну, просто я не советник в данном случае, как им правильно или неправильно действовать. Можно ли как-то действовать по-другому? Я вообще не эксперт. Но в какой-то момент, скажем так, если раньше я считал, что должно быть там международное право и так далее, и так далее, я понял, что это международное право не работает вообще просто. И когда международное право не работает, да, есть когда сила права отсутствует, появляется право сил.
Не-не-не-не-не.
И это право силы.
Дима, ты лукавишь.
Сейчас.
Ты лукавишь.
Правда,
если на улицах исчезнет полиция, ты что, пойдешь в магазин грабить?
Нет, понятное дело, что я сторонник того, чтобы была и полиция, чтобы были законы, был независимый суд и так далее, и так далее. В том-то дело, что полиции-то не было. Полиция,
если упала. Полиции нет, это не основание.
Ну, если полиции нет, а ко мне придут меня грабить, то я отвечу силой. У меня не будет никакого...
Но сам ты не пойдешь грабить.
Нет, грабить я не пойду. Но если я буду понимать, что там в соседнем дворе, да, живут люди, которые планируют убийство моих детей, я не знаю, как я буду действовать в этой ситуации. Как я буду действовать в этой ситуации? Ну вот просто здесь очень много таких очень чувствительных этических вопросов.
Это правда.
И я не знаю, как правильно. Мне кажется, мы просто живем сейчас в мире, когда международное право рухнуло. Вот. Когда повылезали все эти там террористы...
Погоди, ну, рухнуло... Нет-нет-нет, Дима, тут очень важный момент. О том, что право рухнуло, кто только не говорит. Вон, Романова не так давно, мне тоже
система
самое.
Система полиции, вот.
Погоди, если рухнула система полиции, считаешь ли ты, что нормы международного права, которые записаны после 45 года в соответствующих конвенциях, включая там Женевскую, Гаагскую, ты их прекрасно знаешь и гораздо лучше меня. Считаешь ли ты, что раз система силовой поддержки международного права рухнула вместе с Америкой, вместе с Трампом, то все, больше можно на нормы права не ссылаться, и нормы рухнули тоже. Вот в чем вопрос.
Можно ссылаться. Я как раз считаю, что и ориентируюсь именно на эти нормы. Но в Конституции России тоже много чего написано. И что? Мы в итоге находимся за рубежом, не можем вернуться, обвинены черт знает в чем, там, получили 8-летние там, и больше сроки тюремные. А хотя в Конституции написано 2 там, президентских срока, там, свобода слова и много всего, а там сейчас интернета нет. То есть, ну, я считаю, что мы же ведь не, как сказать, мы же живем в реальном мире, да, не где-то там мы в каких-то фантазиях живем. Вот, и когда речь идет о твоей собственной безопасности и безопасности твоих детей, ну, тебе недостаточно будет того, что где-то в нормах международного права написано там, что вот нельзя совершать агрессию в отношении другого государства. Ну, ее совершают просто. Угу. А ты что, к ООН будешь апеллировать? Вот тебя пришли убивать, а ты будешь к ООН апеллировать. Ну, просто тебя убьют. И поэтому право на защиту у Израиля есть точно. А уж дальше как он реализует? Окей, здесь пусть израильтяне... там между гражданами Израиля дискуссия идет на эту тему. Я просто недостаточно хорошо разбираюсь в проблеме, да, чтобы вот в эту дискуссию влезать. Конечно.
Дима, в следующей жизни конечно, ты будешь есть. Лисом, и ты будешь хитрым лисом. Это я просто гарантирую.
Ну, а что я должен сказать?
Хорошо, скажи две вещи. Первое. Тебе приходилось разрывать отношения с людьми, неважно в какой стране, по поводу их позиции о войне России с Украиной.
Конечно.
Так, второй вопрос. Представь, ты идешь по какому-нибудь симпатичному европейскому городу, вот по Мюнхену, и видишь демонстрацию под палестинскими флагами. А я, кстати, ее видел позавчера в центре Мюнхена, на Мариенплац. И с тобой друг, который говорит, ужас, Дима, это же, ты посмотри, как сильны антисемитские настроения. Что ты ему ответишь? Что да, к сожалению, это так, или что эти люди тоже имеют право высказать свою точку зрения, которая не разделяет политику? Израиль это не имеет отношения к антисемитизму.
Если они не призывают никаким преступлением, то, конечно, все как это... Я готов умереть за твое право высказываться. Да?
Не надо, живи.
Вот, поэтому, конечно, все имеют право высказываться, если они не призывают к каким-либо там преступлениям. Очевидно. Но то есть я как раз против запретов, потому что запреты ничего не дают. А вот я считаю то, что террористы достаточно умело используют как бы, средства пропаганды для продвижения своих идей.
Это тоже правда, да.
А Израиль проигрывает.
Вот Израиль, да, это такая общая, такая популярная.
Поэтому нужно не запрещать, а нужно просто думать, а как вот свои нарративы правильно продвигать. И вот в этом смысле, мне кажется, Израиль не дорабатывает. Потому что, ну вот то, что я знаю, да, я там побывал много раз в последнее время, мои родители оказались под этими, так сказать, бомбами, ну, ракетами, когда не успели добежать до бомбоубежища. Все это мы видели. Я немножко пересмотрел, да.
Да, когда бомбы падают, пересматриваешь, да, ты прав.
Ну, ты на Кипр тут прилетел из Ирана или откуда-то там. Поэтому я понимаю. Ну да, террористы прикрываются людьми, они стоят за их спинами.
Скажи, а если бы
они строят ракетные установки в школах, в медицинских учреждениях, да. И что с этим делать?
Вот, Дим, я тебе напомню, что в Советском Союзе школы строились прямо в военных городках.
Да, да.
Такое тоже было. Да. Скажи, пожалуйста, а если бы Дина Рубина, я просто сейчас закрою эту тему и в 5 минут поставлю тебя перед развилкой уже самое чудовищно тяжелое. Ты коня потеряешь в любом случае. Ну что делать? Если бы Дина Рубина тебе послала приглашение выпить с ней чашечку кофе, ты бы принял его или отказался? Ты знаешь, что она говорит?
Я, если честно, вот только вот эту фамилию слышу второй раз сегодня за программу.
Быть тебе лисом во второй жизни, точно. Все. Перевожу тебя к худшему.
Да.
Перевожу к худшему. Я хочу с тобой поговорить о твоем знакомцы Марко Рубио.
Я с ним не знаком, кстати, лично.
Не знаком? Ну, нет. Почти. Ты через одно рукопожатие. Точно ведь?
Ну, через одно точно. Я с Лэнком встречался. Наверное, они жмут друг другу руку, хотя они конкурируют, но...
Значит, смотри, наша с тобой развилка состоит в том, что у нас с тобой тайное европейское заседание. Мы знаем последнее высказывание Рубио. Он сказал, что США пересмотрят свои отношения с НАТО, имеется в виду с европейской частью НАТО, после войны с Ираном. Мы знаем, что ряд европейских стран, например, Испания, закрыла свое небо для пролетов американских военных самолетов, связанных с операцией в Иране, кроме обслуживания тех баз, которые находятся. И мы с тобой обсуждаем два вопроса. Первое. И от нас зависит. Распад НАТО в нынешнем виде. То есть НАТО будет, наверное, какая-то военная организация европейская существовать, но без США. И у нас с тобой есть три варианта. Мы работаем на опережение. Мы ждем, что будет, потому что шанс, что Америка, значит, вместо, чтобы сделать Америку снова великой, Америка сделается серой, это все испугаются, и трампизм, изоляционизм уйдет. И третий вариант, мы этому всячески сопротивляемся, ставим золотой памятник Трампу в центре каждой европейской столицы. И, конечно, Трамп не устоит, он останется в НАТО после этого. Вот три варианта: подталкивать, распад НАТО и переформатирование в другие структуры, ждать и сопротивляться. Какое решение принимаешь ты?
Ждать ничего не надо. Ага. Вот, если хочешь перемен, то ждать вообще ничего не нужно. Нужно в них участвовать. Я думаю, что такой полураспад остановить невозможно. Поэтому просить, умолять Трампа там, и ставить ему памятник, это не является какими-то действиями. Это просто... тешить себя какими-то иллюзиями. Вот. А то, что нужно сделать, то, что уже, я так понял, по итогам Мюнхенской конференции по безопасности, и европейские политики уже к этому пришли, просто пока это все медленно идет, должна появиться какая-то условно объединенная европейская армия или что-то в этом роде, куда европейцы, по крайней мере, те цифры, вот, то, что я знаю и слышал, готовы будут инвестировать до триллиона евро там, на горизонте 10 лет. Потому что если вдруг что-то происходит, то, во-первых, пятая статья устава НАТО, если ее внимательно почитать. То есть мы раньше все это читали,
Если ее внимательно почитать, то мы должны послать открытку с сочувствием той стороне,
на которую... поддержать, но как поддержать?
Да, там не написано.
Там не написано. Вот. А до войны с Украиной все были уверены, что пятая статья устава НАТО – это гарантированная защита в случае нападения на одну страну.
Да.
И остальные, вот, как мы теперь понимаем, это не так. И, конечно же, условная Германия... Я так думаю, Дмитрий, там вы подскажете, как правильно, прав я или нет. Вряд ли Германия пойдет воевать за какую-нибудь балтийскую страну.
Нет, думаю, что пойдет, потому что сейчас подразделение военное стоит в Латвии, и это механизированное соединение, то есть с танками. Впервые Бундесвер имеет свои войска после войны вне границ Германии.
Вот я что-то в этом не очень уверен, но окей, допустим. Но Соединенные Штаты Америки вряд ли уже. Поэтому...
Вот Соединенные Штаты, я тоже думаю, что вряд ли.
Да, это уже говорит о том, что, в общем-то, мы можем забыть про пятую статью устава НАТО. Более того, там еще целый сложный механизм, как эту статью реализовать, нужно проводить саммит НАТО, принимать решения и так далее. Это все очень долго. А если будет состоиться, не дай бог, нападение на какую-то из стран Европы, вот, и действовать нужно будет немедленно. Иначе ты проигрываешь, поскольку у нападающего всегда есть преимущество временное, определенное. Вот, и никакой НАТО тебя здесь не спасает.
В общем, мы начинаем создавать собственный военный блок, не дожидаясь конца НАТО.
Да, собственно, эти решения уже, по сути, были приняты на Мюнхенской конференции по безопасности. Есть уже решение Европарламента. Я думаю, что да, к этому все идет. Просто где взять деньги, как всегда?
Социальная сфера, а где еще?
Сокращать социальные расходы. Это все не быстрый процесс, потому что многие политики думают о следующих выборах. А поэтому сокращение социальных расходов это никак не вписывается в их в избирательную кампанию. Так что, мне кажется, это единственный выход. Но больше вот нет никаких вариантов.
Так, на этом конференция европейских раскольников завершает свою работу. Время. Дмитрий Гудков сегодня высказывал свое особое мнение на канале «Ищем выход». Я не буду вас...
Умело обходил сложные развилки.
Ну, я колесо сам... Понимаешь, когда «Мерседес» поставят на колеса сансары, и оно повернется, да-да, быть тебе лисом, о рыжейший из мудрейших,
Чубайс... А я, между прочим, я объясню, почему. Потому что если бы мы сейчас находились в России, то я был бы политиком, который должен высказываться вполне себе прямолинейно, да?
Ну, потому что ты сидел бы за решеткой, там ты мог бы уже говорить.
Нет, я не про это. Я имею в виду, мы возьмем ситуацию, нету Путина и так далее. Вот, но я сейчас, по сути, занимаюсь дипломатией. Я использую различные дипломатические инструменты для того, чтобы, ну, как-то помогать россиянам там решать какие-то вопросы. Мне для этого важно иметь нормальные отношения и с Украиной, и с Америкой, и с разными странами, да, то есть, ну, можно, конечно, там выйти на трибуну и сказать, какие вы все чудаки на букву М, вот-вот тут там всех под санкции засунули, особенно россиян, но ты просто ничего не решишь. Дальше-то просто с тобой никто не будет разговаривать. Поэтому приходится, да, переходить на такой дипломатический язык. Заранее за это прошу извинения. Хотя, конечно, придет время, я на это отвечу уже как российский политик, а не как дипломат.
Значит, дорогие друзья, вы слушали особое мнение будущего министра иностранных дел. Не скажу, какой страны, но какой-нибудь уж точно, по крайней мере, в будущей жизни. Дмитрий Гудков, Дмитрий Губин, у вас есть последняя возможность загадать желание, глядя между нами в центр экрана, и усилить это желание своей помощью каналам, в том числе лайком, комментом, ну и далее по списку, включая наведение телефона на QR-коды для материальной помощи на экране перед вами. Спасибо большое за терпение. Удачи вам, счастья. Да. И как говорил Юлис Фучик в репортаже «С петлей на шее», люди, я любил вас, будьте бдительны.
Спасибо.